На радио «Комсомольская правда».
19.05 в российской столице. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, уважаемые рыболовы, их подруги или, наоборот, дамы-рыбачки и их, так сказать, друзья по жизни. Начинаем очередной выпуск программы «Рыбалка» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Сегодня у нас в гостях в очередной раз, и мы этому очень рады, Денис Вихров, чемпион мира по ловле баса 13-го, я почему-то написал 16-го, описался, наверное, а может быть, это вот такое пророчество небольшое. И лучший рыболов по версии Pro Anglers League 2014. Денис, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, Антон. Спасибо за приглашение. Очень рад быть в студии, ну и пообщаться о наболевшем рыболовном.
Давайте, давайте, рыболовная железа, она у нас вечно болит, действительно. А я сразу открываю, так сказать, кингстоны, открываю каналы связи со студией. Друзья, если вы хотите задать одному из известнейших рыболовов России Денису Вихрову свой вопрос, пожалуйста, звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, или присылайте смс-сообщение на короткий номер 2420. В начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Пишите, звоните. Денис, давай, наверное, начнем с общих таких, общей твоей оценки уходящему рыболовному году. Каким он для тебя выдался со спортивной точки зрения? Ну и какие у тебя впечатления вот чисто рыболовные от водоемов, где ты побывал? Причем, наверное, от тех, в первую очередь, где ты побывал не первый раз. Вот как меняется ситуация, например, на водоемах самых главных, да, на той же Волге. Ты в средней части половил и в нижней половил. Наверняка, может быть, и до верхней добирался. Тут уже сам расскажешь.
Ну, действительно, сезон был очень интересный. И с спортивной точки зрения для меня он оказался достаточно тяжелым, если сравнивать с предыдущим сезоном. То есть в этом сезоне в турнире Pro Anglers League мы с Сергеем Беляевым выступили по итогам года, заняв обидное 4-е место, деревянная медаль. То же самое было в форелевом чемпионате Москвы. Наша команда Fishing Resort заняла тоже 4-е место. Слава богу, на чемпионате мира по ловле баса мы стали бронзовыми призерами. То есть здесь меня судьба с деревянной медалью обошла мимо, чему я несказанно рад. Сергей Титов в предыдущем выпуске, ну, в одном из предыдущих выпусков рассказывал обо всей вот этой вот истории, которая была на чемпионате мира в Италии. Вот, что касается водоемов именно Волги, да, опять же, турнир Pro Anglers League, он для меня именно географически расширяет все водоемы России, потому что если бы этого турнира не было, совсем не факт, чтобы я побывал в таких интересных, красивых местах, которые были в этом году. Например, мне очень запомнился этап первый в Казани. Потрясающий город, очень красивый Волга-водоем, очень рыбный водоем, я бы сказал, и все те рыболовы, которые живут в Казани, они постоянно, ну, я очень много слышал, что они жалуются, у нас рыбы мало. Вообще это не так. Там с удовольствием все, кто там живут, я даже немножко завидую, потому что замечательный водоем, много крупной рыбы. Есть чем там заняться рыбаком.
То есть, получается, там даже с рыбной, с точки зрения наличия рыбы, ее количества, ее плотности, там лучше, чем на низах? Или...
Гораздо лучше. Как раз про низы я хотел сказать отдельно. У нас там был третий этап Pro Anglers League, фактически в Астрахани. Меня просто, ну, я не скажу, что я шокирован. Я как бы много всего наслышан про Астрахань, но это не та рыболовная мекка, которая была несколько лет назад, куда... Я даже до сих пор не понимаю, зачем туда ездят люди. Наверное, ответ на этот вопрос просто позагорать, покупаться, поесть арбузов, отвезти туда детей. С точки зрения рыбалки, она там стала очень трудовой. Даже не потому, что там рыбы мало. Рыбы там действительно еще много, и ее не переведется, но размер рыбы оставляет желать лучшего. То есть вся хищная рыба, она в основном очень некрупная, и беспредел просто в плане рыболовных сетей и браконьерства. То есть такого я вообще не видел, я был просто в шоке. Сети через каждые там 100 метров ловить просто, ну просто даже вот невозможно. Не там, где ты хочешь ловишь, а там, где ты можешь. То есть это меня шокировало, и поэтому, ну просто на рыбалку в район Астрахани и в те края на Нижнюю Волгу я, наверное, не издох в ближайшие там, не знаю сколько лет, пока ситуация не изменится.
А местные сами что говорят? Это дело делает кто? Это делают вот люди, которые приезжают отдохнуть туда, рыбу половить, поняв, что спортивными снастями они уже ее не поймают? Или это просто местные браконьеры, которые распоясались, которых ничто не сдерживает, за которыми никто не гоняется с автоматами Калашникова?
Ну, там на самом деле делятся эти люди и на тех, кого ты назвал первыми, и на тех, кого ты назвал вторыми. Первые, которые просто отдыхают, не могут поймать, ставят сети. Эти сети забрасываются, потому что там начинается там гуляние, еще что-то, сети застряли в корягах, они там так и висят. Вот сколько мы плавали на тренировках в Астрахани, там просто в структурнике видны коряги, и сети на них висят как флаги просто. Ну, это сумасшествие какое-то.
А вот в сетях погибшая рыба, наверняка,
ну,
в большом количестве.
Думаю, да, я думаю, что, конечно, такое тоже есть. Вот. И, собственно говоря, вторые – это промысловые браконьеры, которые, собственно говоря, испокон веков жили этим и живут по сей день. То есть там ходят тралы. У них это все, насколько я понимаю, официально разрешено и возможно. Свои территории, РПУ, как их называют, там, для ловли, для вылова.
Рыбопромысловые участки.
Да, рыбопромысловые участки, да, РПУ. То есть, ну, не знаю, в общем, печально разговаривать о Астрахани в этом плане.
Слушай,
этом
а владельцы баз, они же понимают, что вот это наносит удар по их бизнесу. Люди к ним просто перестанут ездить, если это явление как бы начнет масштабы наращивать. А они вообще могут что-нибудь сделать? Что они говорят вот своим постояльцам?
Да, собственно говоря, особо-то они ничего не говорят. То есть на базу были те люди, которые будут ездить, и появятся новые, которые будут ездить. Потому что я сейчас от себя говорю как бы с точки зрения человека-спиннингиста, который рыболова-спортсмена, который любит в поиске проводить время хищника. Там очень много белой рыбы, такой как сазан, лещ, там караси, там буффало так называемые. Этой рыбы там просто огромное количество, ее реально не переведется, и любителям там ловли сазана, леща есть чем заняться, особо не надо плавать, искать. Приехал и ловишь себе удовольствие сколько хочешь, какого хочешь размера. Поэтому я думаю, клиенты, они все равно будут просто рыбаки, как бы отдыхающие, потому что инфраструктура на базах, она действительно там очень хорошая, то есть отличные условия проживания, питания, плюс это, ну, относительно недорого, можно так назвать. Ну, вот мне, как спиннингисту, конечно, там, ну, неинтересно в те такие места ездить абсолютно. Я лучше все-таки наведаюсь не один раз на Среднюю Волгу, где...
Я очень надеюсь, что нас сейчас слышат в руководстве Волгоградской области и Астраханской особенно области, и, может быть, меры какие-то примут. Мы ненадолго прервемся, через несколько минут продолжим.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда». Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то не культурно как-то. Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
19:17 в Москве, радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Денис Вихров в нашей студии, чемпион мира по ловле бас 2013 года, лучший рыболов России по версии Pro Anglers League 2014. Меня зовут Антон Челышев, номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Я, Денис, вот что думаю, мы сейчас от этой темы уйдем, от темы браконьерства, но я бы, например, даже, может быть, отдельный вопрос задал нашей аудитории. Друзья, как у вас, как на ваших водоемах в последний год-два происходит, обстоит дело с браконьерством? Насколько я понимаю, вот на Нижней Волге это же получается вот в одной части ситуация ухудшилась, за какой-то сезон другой, вот как говорят многие твои коллеги. То есть, ну, там всегда это было, безусловно, но вот в таких масштабах, так нагло, там делают, ну, может быть, второй или максимум третий год, вот по оценкам других рыболов.
Ну, я могу здесь только сказать со слов, как бы, потому что я там не был 10 лет, условно говоря, 10 лет назад там, конечно, такого уже не было. То, что там творилось, скажем, 5 лет назад, я не имею представления. Но вот когда мы там приехали, увидели этот как бы беспредел, по-другому это нельзя назвать. Конечно, это печально.
Вот именно поэтому я хочу задать вопрос нашей аудитории. Уважаемая география, которой, прямо скажем, далеко шире, так сказать, Волги во всех ее течениях, так сказать, и верхнем, и в среднем, и в нижнем. Как обстоит дело, друзья мои, в вашем регионе с браконьерами? Стало хуже за последние годы? Стало лучше? И делает ли что-нибудь региональная или местная власть для того, чтобы с браконьерами бороться? Власти, силовики, в общем, все причастные к этой борьбе структуры. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Короткий номер для ваших смс-сообщений 2420 в начале послания РКП. Не забываем подписываться. Ну и, естественно, любые вопросы профессиональному рыболову Денису Вихрову вы можете задавать, касающиеся уже непосредственно того, как ловить рыбу на спиннинг. Вот Маша смс-ку прислала: зачем некоторые рыболовы травят байки насчет своего улова? И такой озорной смайлик. Приходилось тебе байки насчет улова травить?
Да нет, ну, у меня с этим, наверное, гораздо проще, потому что я байки никогда не травлю, я всегда с собой ношу фотоаппарат, у меня есть видеокамера, я всегда фиксирую все, что поймал, весы всегда с собой в рюкзаке, чтобы, если это какой-то трофей, чтобы его взвесить, на память сфотографировать, и как бы всю рыбу лично я отпускаю, то есть, ну, скажем так, 90-95% случаев я ее отпускаю, то есть рыбалка это, прежде всего, для меня это получение удовольствия, это общение с природой, и я считаю, что подрастающему поколению как бы нужно оставить рыбу, чтобы они также все это ощутили, увидели, узнали.
И отпустили потом. А, кстати, недавно видел в Фейсбуке у тебя на странице фотографию достаточно большого судака, которого ты поймал, насколько я могу судить, в Москве-реке ночью на воблер. Ну, об этом чуть позже. А пока давай, все-таки вот мы о Средней Волге, о Казани поговорили, об Астрахани поговорили. Еще один этап пала проходил в районе Саратова, ну, на противоположном, по-моему, берегу, вы с Энгельского берега стартовали,
да? Именно там.
Как ты там ситуацию оцениваешь?
В плане браконьерства там я не видел, по крайней мере, в июле месяце, когда мы там были. В плане... Там есть другая проблема, я так скажу. Там есть проблема с тем, что там очень много различных огромных катеров, каких-то яхт, которые, как мне кажется, получили права на по судовождению, они просто купили права, эти правила, вернее, вождения на воде, они просто не знают, что такое расхождение левым бортом и прочее, 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 кому и где надо уступить на воде, там просто нет. То есть там была другая проблема, что ты стоишь, ловишь на лодке, и просто это считается нормальным тоном в тех местах, просто в 5-10 метрах на полном ходу, причем туда, куда ты кидаешь приманки, на полном ходу проехать на яхте там с девчонками отдыхающими или просто даже рыбаки какие-то другие. То есть этикета в этом отношении на воде.
Я надеюсь, что сейчас МЧС и ГИМС Саратовской области нас очень внимательно слушают. Я просто сам был этому свидетелем. Я сам, что называется, прописан в Саратовской области. Именно там и там ловлю часто. И, к сожалению, то, о чем ты говоришь, это правда.
Да, ну, как бы это же все, это та же техника безопасности, потому что, ну, я понимаю, что у нас на дорогах тоже ездят все как хотят, но и несчастных случаев и прочих аварий хватает. То дорога, а то вода. Здесь как бы это вообще, я считаю, серьезнее гораздо. Поэтому на это нужно пристально смотреть. И если вы уж получили права, то извольте как бы нормально водить.
Соответствует документу, да? Давай телефонные звонки принимать начнем. Кто у нас первый на очереди? Сергей, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я Сергей из Волгограда.
Пожалуйста.
Я услышал, какой беспредел творится чуть ниже нас. Вот. Но вы знаете, я хотел немножко про другое браконьерство сказать. Пойма у нас между Средней Ахтубинской, это Волга-Ахтубинской, это междуречье Ахтуба и Волга. Вот. Алло.
Да-да, мы слушаем.
Да-да, мы слушаем.
Вот. Рыбы весь скоро не останется, потому что вот этот год от года дают все меньше и меньше воды. Для того, чтобы залить пойму нормально, надо 27 кубов сбрасывать хотя бы там неделю или там 10 дней. Ну, может, даже поменьше, чтобы залило в пойму. А так те озера, которые называются так называемые садки, где вырастала рыба, малек, отбивалась, а на следующие половодье она уходила. Вот, ну, там в Ерека, в ту же Ахтубу, в этот самый, в Волгу. ее скоро не будет, потому что уже, то есть 14 кубов, они тысяч кубов сбрасывали в, ну, в секунду у нас газ сбрасывает, но этого мало. Вода проходит протоками, то есть и реками, и Волгой, и Ахтубой, а не заливается. Пойма сухая, и то, что они творят вот сейчас, так называемые, кто там сейчас рулит этими электростанциями, ни один сотни, миллион браконьеров это не сделает, что они сделали вот за этот год. Так что там даже пожар нечем тушить, воды нет в колодцах у людей.
Скажите, пожалуйста, Сергей, а вот по видовому составу какие вы изменения уже фиксируете? Кого стало меньше? Вот, что вы своими глазами, ну, вот, своим спиннингом чувствуете уже?
Извините, я говорил про судака. Вот судак-рыба, она, знаете, как бьется, если кто знает. Она бьется кругом, бьет судак с самкой. Потом самка уходит, а судак остается. И если воду не держать нормально, то ее, ну, уровень, вот когда начинается нерест, во-первых, для нереста нужна определенная температура. Судак уходит, вот, допустим, вода уходит, оставляя свой круг икры, уходит судак. Вот. И, вот. Потом он как-то приспосабливается, но судака на Волге раньше, когда я просто сейчас отошел немножко от рыбалки, вот я там, короче, буфлы это ловлю, там, вот, просто, но я в свое время с дедушкой прошел это пешком, там и удочки были, и дед мой, который жил здесь в Астрахани, он ловил сетями, и никогда сетями не переловишь, но сетки были 20 метров, на покушать, взяли себе, поймали на уху, не было таких, по 100 метров, это, конечно, браконьеры, вот. А так рыба, и на закидные мы ездили, на обыкновенном, и потом и 70-е, и 80-е, там, ну, просто вот 90-е годы. А вот как вот сейчас вот, то есть регулировать воду, в пойме надо вода, иначе все озера вот эти вот, они уже
Сергей,
сейчас сухие.
Да, спасибо большое, но это тоже своего рода браконьерство, экологическое такое браконьерство, я бы сказал. Ну, опять же, это давняя волгоградская проблема, очень многие жалуются.
Ну, плюс еще, вот, как бы Сергей сказал, да, это, скажем, вот есть комплекс разнообразных проблем, связанных в том числе и с хищником. Вот это одна из, как бы, проблем, то, что вот нету воды. И даже тут хотелось бы верить в том, что они это делают, те работники ГРЭС, они это делают не по своей собственной инициативе, а из-за того, что действительно у нас, вот лично я заметил, в среднем в России, вот именно в нашем, как бы, округе, и вообще, вот, да, я думаю, что и в Волгограде, последние зимы были малоснежные, и реально снега мало. Вы вспомните, раньше я постоянно смотрю фотографии, там люди машины откапывали там до первого до второго этажа, сугробы были. Где такая зима, где такой снег? У нас климат меняется, действительно, он меняется, и все вот эти вот места, которые раньше реки заливало, половодье, рыба не рестится. Причем это хорошо видно, вот, допустим, у нас ока там разливается, когда вот зима хорошая, снежная, ока разливается, поймы заливаются, рыба заходит туда не реститься, если вода держится, то это потом щуку видно буквально через 3-4 года, то есть обилие щуки в оке, она ловится. Это все почему? Потому что 3-4 года назад был хороший разлив, щука зашла, отнерестилась. Последние годы действительно у нас тоже здесь на оке, на Москва-реке, да и многих других речек снега нет, весна проходит как-то постепенно, все постепенно тает, 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 вот половодье, а его как такового нет. Вода как была в уровне, так и есть. Соответственно, рыба тоже не нерестится, и это все выявляется в процессе потом через несколько лет. Мы уже видим, что рыбы мало. Плюс еще одна из проблем, я сейчас быстро как бы скажу, то, что у нас действительно рыбаков стало много. И, то есть, вот если взять там раньше, сколько ловил на спиннинг людей, сейчас он очень, популяризация достаточно выросла, и не все эти люди ловят по принципу «поймал, отпусти», и ловят по принципу «поймал, забрал». Там человек, который поставил одну сетку, это один, а когда 50 спиннингистов вышли и ловят, допустим, в запрет там судака с гнезд или еще где-то, где жор, не ведая каких-то норм вылова, просто забирают все подряд. Тут, конечно, откуда она будет, рыба? В первую очередь нам нужно смотреть на себя, вести как бы правильное рыболовство, и думаем, что все у нас должно быть хорошо. Но пока проблем много, конечно, да.
Продолжим говорить и о проблемах, и о позитиве через несколько минут после новостей.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда». Ключи от тайны.
Люди желают знать, что будет, но зачастую не знают того, что уже произошло. Меня зовут Наталья Андреасин, и в программе «Ключи от тайны» я поговорю с вами о том, какие легенды соседствуют с нами, куда россияне ездят за энергетикой, за силой, за исполнением желаний, какие таинственные открытия сделали ученые, и как эти открытия помогут жить в ближайшем будущем всем нам. У меня в руках ключи от тайны. И ни одной.
Программу «Ключи от тайны» с Натальей Андреасен слушайте каждую пятницу в 22:05 по московскому времени.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
Денис, а мы сейчас с тобой отправляемся в далекий Казахстан, хотя, может быть, почему далекий? Вот ничего не далекий, соседняя страна. На озере Боровое, что в Казахстане, пишет нам в смс-ке Людочка из Третьяковки, для ловли окуней рыбаки приходят только с одним червем. Совсем без червя нельзя. После первого улова они используют удобный, но садистский способ ловли. Других окуней ловят они на глазик пойманной рыбки. Вот. Так ловят и в соседнем озере Чебачьем. А в Подмосковье окуни на глаза не клюют. Где-нибудь еще используется такой способ ловли? Спрашивает Людочка из Третьяковки.
Ну, на самом деле, на окуня это такой старый, дедовский, можно сказать, способ. На глаз, как бы, да, он на глаз. Насколько я вот раньше когда читал, давным-давно еще маленьким был, публикации, именно так и ловили. У нас также можно, в принципе, ловить окуня со льда вот этим садистским способом, когда ловишь его на блесну.
Но мы не рекомендуем.
Ну, конечно, нет, потому что есть же, опять же, вот, допустим, крючки с наплывом, тройнички, которые на блесну вешаются, они то же самое напоминают какой-то яркий элемент, то, что глаз, он, в принципе, ну как, он, может быть, заводит, пугает там, ну, то есть, какую-то функцию, в общем, выполняет, что рыбе интересно. Я не думаю, что это какой-то запах, там, вкусовые качества, а именно просто элемент, куда хищнику удобнее атаковать, скорее всего. Поэтому всякие элементы на приманках искусственные, они выполняют точно такой же...
Так называемые точки прицеливания.
Ну, да, можно, да, именно так, да, поэтому...
В общем, Людочка, не рекомендуем вам этот садистский метод ловли. Современные, так сказать, технологии в этом деле давным-давно предлагают что-то гораздо более интересное, уловистое и гораздо менее садистское. Хотя, безусловно, если окуня потом забирать и на сковородку, ему, конечно, тоже не сладко придется. Но все-таки тут сразу, как говорится, конец ему приходит. А так вот мучиться приходится рыбке. Денис, давай все-таки, раз мы заговорили о... зиме, точнее, вот о способах ловли, давай я спрошу тебя вот о чем, мне это самому тоже безумно интересно. А что у тебя было наиболее уловистым в этом сезоне? Какие цвета, какие формы, какие, может быть, какие-то конкретные приманки? Наверняка там, наблюдаешь, следишь, там, ведешь статистику по уловистости тех или иных вещей там, на разных водоемах в разное время года, там, при разной температуре и прозрачности. Что выстрелило в этом сезоне из ожидаемого и из неожиданного?
Ну, хороший, кстати, вопрос. Я вот тоже задумался, потому что всегда на соревнования берешь с собой огромные баулы, коробки разнообразных приманок. Вот сразу в лед то, что вспомнилось, это в Астрахани отлично сработали силиконовые приманки ярких расцветок, салатовые и оранжевые. Просто по той простой причине, что вода там такая достаточно глиняного цвета, она мутная. Яркие приманки там и по отзывам просто те, кто ездит отдыхать, и как на практике оказалось, работают гораздо лучше. Они на контрасте, как бы, ну, за счет своего контраста выигрывают, хищнику удобнее атаковать.
С элементами флуоресценции, то есть там какие-то светящиеся блестки впаяны или вплавлены, или нет? Просто...
Да нет, просто как бы, то есть это все вот, вообще я не советовал никому заморачиваться в плане там флуоресценции или не флуоресцентности. У меня был достаточно интересный случай ночью на Москва-реке несколько лет назад, когда мы ловили на джиговые приманки, где у меня товарищи говорят, что вот у меня флуоресцентные виброхвосты твистеры, которые действительно светились прямо в темноте. Они говорят, на них будет лучше клевать. Я просто пошел методом исключения и поставил черный поролон, просто черный в ночи, и я поймал не меньше, чем они. что говорит о том, что, ну пусть она светится, это не значит, что на нее будет лучше клевать. Поэтому я после этого эксперимента как бы вообще не верю, можно идти от противного просто. Поставьте, наоборот, там, ну, как бы, вода мутная, можно поставить действительно мутную коричневую приманку цвета воды, и порой это приносит результат. Либо сыграть на контрасте, поставить какую-то яркую, хищнику иногда действительно удобнее как бы атаковать такую приманку и лучше.
Хорошо, а на какие тогда органы чувств рыбы приманка вот всегда должна воздействовать? Рыба же ведь не наугад, в конце концов, клюет. Все, на зрение, на боковую линию, на что?
Ну, ты, в принципе, и назвал два основных качества, ну, как бы два основных органа чувств рыбы — это боковая линия и зрение. Как бы, допустим, того же судака зрение просто отлично развито, он потрясающе видит, достаточно, если кто-то ловил ночью судака, посмотреть, как у него, когда его вытаскиваешь, горят глаза. Это примерно как, когда в свете фар светишь на кота или собаку и видишь, как глаза. Вот у судака примерно то же самое, то есть они так горят прям как два огня. То есть, соответственно, он под водой там все прекрасно видит и чувствует. Вот с другой стороны, у меня тоже возникал вопрос, а щука и окунь, которые ночью порой иногда попадаются на приманки, у них так глаза, скажем так, не светятся, но однако они распознают приманку и ловят. Я, конечно, не ихтиолог, мне сложно что-то расценивать, но мне кажется, что основное — это не то, что цвет приманки, он как бы вторичен, а, наверное, какие-то колебания просто, которые делает приманка. Поэтому у нас и есть там виброхвосты, у нас есть твистеры, у нас есть поролон, еще какие-то другие приманки, которые имеют различные там рачки, клешни. Все эти приманки, они создают различные колебания. И вот просто методом эксперимента, методом проб и ошибок ты подбираешь ту, которая лучше работает.
У судака, наверное, почему зрение более развито? Он все-таки рыба донная, там света априори меньше, несмотря на то, что там он выходит на мелководье поохотиться. Но опять же, он делает это ночью, наверное, просто его глаза более свет чувствительны. Я тоже не ихтиолог, но вот как такой фотограф-любитель предположил, что его зеркала, линзы его глаз собирают больше света, скажем, у них ISO выше. Вот. Это что касается мягких приманок и Нижней Волги. Есть еще какие-то там, что по хардбейтам? Что по твердым приманкам?
Ну, воблеры в этом сезоне не сказать, что у нас на соревнованиях как-то выстрелили. Но вот опять же, кренки, которые вот они до этого, скажем, не были столь популярными, и после прошлогоднего турнира Pro Anglers League 2014 года в этом году уже много народу задает вопросы про ловлю на кренки. Они действительно работают и порой выстреливают. Как ни странно, лучше они работают в теплой воде. Хотя в этом году, вот кроме Астрахани, они у нас особо нигде результат не показали. То есть, ну, рыба ловилась, но почему-то хуже, чем на джиговые приманки. Однако их не стоит сбрасывать со счетов, потому что именно на воблеры, те же кренки, очень часто клюет та рыба, которая просто не хочет клевать на джиг. То есть на одной и той же точке, если не клюет на джиг, обязательно стоит попробовать половить либо на глубоководный deep minnow, либо на кренки. Соответственно, подбирая крэнк под глубину места ловли. То есть, к примеру, если у вас глубина на точке ловли 8 метров, вы будете кидать 4-метровый крэнк с заглублением, и там еще где-то на 8, там коряшки какие-то расположены, скорее всего, вы, конечно, ничего не поймаете. Основной смысл ловить там, где крэнк максимально близко идет ко дну и периодически цепляет лопатой либо грунт, либо вот эти ветки коряк, которые приподняты. В этом есть как бы смысл. То есть вот сбой игры в крэнка заставляет хищника атаковать. Мне очень нравится, как Андрей Петерцов ответил на вопрос, почему же рыба клюет как бы на воблер. То есть, что она ее показывает? Ну, погремушка, которая из стороны в сторону болтается. Я с ним вот согласен в его ответе в том плане, что вот у нас у людей есть руки, можем потрогать, пощупать, что это такое, нам что-то интересно. У рыбы нет рук.
А пощупать-то хочется?
Ощупать, вот действительно, ей бывает интересно, что это такое, не из-за того, что она хочет это съесть, а потому что, мне кажется, действительно, рыбам просто интересно, что это такое, попробовать. И она делает это просто ртом. Она догоняет и пробует ртом, потому что по-другому она просто никак не может это сделать. Сколько раз наблюдали вот форель, вот последний раз, когда мы ловили форель, одна форель заглотила приманку, пришлось ее изъять и забрать домой. У меня отец, когда ее дома потрошил, у них в желудке был фильтр от сигарет.
А что, похож на пелец, да?
Да, вот опять же, вот зачем она его съела, тем более, что фильтр там плавал по поверхности. Она всплыла, что это такое? Надо попробовать, что это такое. Я не думаю, что она подумала, он же не пахнет ничем. Фильтр просто бумажный. Вот. Поэтому рыба просто интересуется, пробует. Ей нужно всегда удивлять, стараться удивлять. То есть как бы есть уже зарекомендованные приманки, которые с годами работают, но при этом не забывайте, что на одном и том же... Есть как бы у рыбы есть привыкание к приманкам, однозначно есть. То есть в одном и том же месте, когда постоянно приходят люди и кидают одно и то же уже, там что-то разрекламированное или тот же известный поролон, то они кидают, потом приходит... Как многие, у многих, наверное, есть такая история. Приходит, говорит, местный дедок с алюминиевым таким спиннингом, кидает ложку-колебалку и почему-то ловит три щуки. Ну, наверное, потому что никто из всех, кто там ловил 10 дней, никто не попробовал поменять поролонку на что-то другое. А тут рыба просто на это насмотрелась, ей надоело. А тут ей предложили того, чего не предлагали 10 дней. Она решила просто посмотреть, что же это такое. Поэтому он и поймал.
В общем, эксперимент, еще раз эксперимент. Чемпион мира по ловле басса 2013 года, лучший рыболов России по версии Pro Anglers League года 2014-го. Денис Вихров в нашей студии. У нас есть еще 11 минут времени эфирного, который мы с удовольствием потратим на интересный разговор о рыбалке. О чем конкретно поговорим сейчас, анонсировать не буду. Вот потерпите, побудьте немного в неведении. Через несколько минут узнаете обо всем лично. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». Прямой к слову эфир.
Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем.
Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
19:47 в Москве, радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Денис Вихров в нашей студии, Антон Чалышев меня зовут. Говорим о ловле рыбы везде, где доводилось делать от Дениса Вихрова, то есть много где на самом деле. Прежде чем мы перейдем к разговору о Москве-реке, я хочу у тебя вот о чем спросить, раз о кренках заговорили. Вот кренки, так называемые погремушки, шумящие, у тебя уже сложилось какое-то окончательное мнение о том, для чего они нужны, для чего вот лично ты их используешь?
Ну,
кренки с шумовой камерой.
Шумовая камера. Ну, мне кажется, опять же, это для того, чтобы привлечь внимание хищника с достаточно большого расстояния. Раз. Или если это мутная вода, как бы, чтобы хищнику было проще ориентироваться той же боковой линии. Наверное, вот это самое главное. То есть именно в этих погремушках. То есть, ну, а так, чисто психологически, у меня нет такого, что воблер обязательно должен быть с погремушкой. Если он без погремушки, то он мне не нужен. Нет, вообще абсолютно нет. Вот если, опять же, говорить о ловле там ночного судака, да он клюет просто на воблера, который обыкновенный мил с палочкой, который ничего не гремит, просто еле-еле идет и, можно сказать, фактически не колышется из стороны в сторону. Однако он это ест. И очень-очень недурно. Ничего там не гремит, ничего там...
Были ситуации, когда вот именно воблеры с погремушкой, с шумовой камерой делали результат, там, в какой-то конкретный момент?
Ну, если честно, прям на памяти так и нету таких, наверное, ситуаций. Может быть, если и были, не придал в тот момент такого значения. Но, наверное, могу сказать, что вот если брать там мутную воду, ловили там, допустим, щуки по мелководью, то, наверное, были моменты, когда, скажем, воблеры с погремушкой там переигрывали воблер без погремушки там в каком-то соотношении 2:1 или 3:1. Такое было, и это как бы нормальное явление, потому что я уже сказал, что в мутной воде рыба там плохо видит приманку, а здесь, если она еще и кислотной расцветки и плюс еще гремит, конечно, количество атак будет повышаться.
В твоем арсенале приманок для эриа ловли, для ловли форели на платниках, по принципу, поймал, отпусти, есть кренки с шумовой камерой?
Есть.
Как они там? как у них дела?
Ну, скажем так, именно в спорте применение так называемых чабиков, как их называют, да, вот кренки, они мало используются, кстати говоря, по сей день. Я уже вот как-то об этом где-то писал. Почему-то все вот именно зациклены на ловле колеблющимися блеснами и резиной. Ну, оно действительно как бы у тебя очень короткий промежуток ловли, тур, и чтобы ловить на воблера, нужна... Не просто железная выдержка, нужна быть очень большая уверенность в том, что ты поставишь воблер, который будет идти в нужном горизонте и будет, допустим, там расцветки, которые понравятся рыбе. Просто фишка заключается в том, что на резину и на колеблющиеся блесна гораздо более легче найти тот горизонт, в котором есть форель, и мы можем в процессе проводки поменять 3 или 4 горизонта. Там забросили, начали с верхнего слоя, постепенно опускаем приманку под ногами, там, под ближнюю бровку ко дну. Мы проходкой делаем как бы сразу несколько горизонтов. Воблер, он у нас все, у него вот есть
константа. Разве что тонущий какой-то мино, который...
Ну да, но они как бы выделяются из классики, то есть классики жанра, то есть они могут выстрелить, но там один из 10 раз. А кренки форелевые, они действительно работают, очень часто работают яркие кислотники весной, когда вот идет таяние льда, когда платники только вскрываются, и вода зачастую во многих из них, она мутная. И вот здесь воблеры действительно могут принести результат. У меня были такие как бы тренировочные рыбалки, когда кроме как на крэнк не удавалось ни на что поймать. Именно в такой мутной воде, где там прозрачность была до 20-30 сантиметров, они выручали и будут выручать в дальнейшем, я в этом просто уверен. Ну, просто не было пока условий в соревновательной практике, чтобы была, ну, как бы, такого плохого состояния вода. Я думаю, если бы провели какой-нибудь турнир ПО или там полтраут в такой мутной воде, там прошел дождь, еще что-то, и вода помутнела, я думаю, они бы выстрелили. Пока на моей памяти есть вот чемпионат Москвы, где в личном зачете спортсмен из клуба «Ахтова 7,7» Дмитрий Ходос занял 3-е место. Вот это за 2 года ловли ПО. Это человек, который во многом сделал результат благодаря воблеру, который он подобрал. К сожалению, не вспомню модель, но небольшой вот воблерок сделал ему результат на 3-е место. Я вот это помню. Это вот на моей памяти вот первый случай отложился, когда воблер сделал спортивный результат на призовое место. То есть...
Мне тоже есть на памяти один эпизод, один из туров ПО, вот ПО-чемпионата, когда была очень мутная вода, причем все знали изначально, что вода будет мутная, это было пару лет назад, если я ничего не путаю. И за весь турнир было поймано 60 спортсменов принимали участие, или около того, за весь турнир было поймано ровно 2 рыбы. Одним человеком, который, естественно, этот турнир выиграл. Этот человек, кстати, скоро будет в нашей студии, пока не буду говорить, кто это, но люди, которые активно ловят ПО на наших водоемах, и вообще, в принципе, ловят форели, следят за этим сообществом, они этого человека, безусловно, знают. А как тебе наши форелевые платники за этот сезон? Изменилось ли, есть ли изменения в лучшую сторону?
Ну, я думаю, что, конечно, они есть, поскольку их стало больше, как мне кажется, расширились они как бы в плане соревнований. Появилось ряд водоемов, которые впервые приняли соревнования по ПО, им все понравилось. И я думаю, в дальнейшем эти водоемы будут также принимать соревнования по ПО и вводить принцип «поймал, отпусти» для простых рыбаков. Очень отрадно замечать, вот я 2-й год в аре ловли как бы варюсь, можно так назвать, что в регионах начало это все развиваться. Я вот знаю, что в Саратове, за Уралом постоянно проводятся турниры по принципу «поймал, отпусти», и это движение реально набирает обороты. Я уверен, что чем дальше, тем это будет гораздо интереснее. Вот ступенька развития, она вот подошла к такому моменту, что, ну вот она идет в гору, и мне кажется, на этом это вообще ничего не останавливается, и будет также идти дальше вперед. Это на самом деле круто, и это на самом деле здорово.
Очень демократичный такой вид, и я сам активно его, что называется, за него тоже обеими руками, потому что это безумно интересно, это доступно, не надо никуда ехать, можно обойтись одним днем. Любой может стать спортсменом и действительно, приложив какие-то усилия, может добиться определенных результатов, ты в следующем сезоне, то есть на ПО виды имеешь. Ты не попал, хотя не попал из-за басового чемпионата мира на Палтраут, хотя у тебя была путевка в руках, ты выиграл один из туров этого года, осенний. Вот. В общем, у тебя, так сказать, зуд не прошел.
Зуд не прошел. Мне на самом деле было немного обидно, что так состыковались даты, что я не попал на Палтраут. Очень хотелось попасть и поучаствовать с сильнейшими. Но ничего страшного, весной, я думаю, увидимся. Несмотря на то, что моя путевка сгорела, я приложу все усилия, чтобы опять туда постараться отобраться, если это будет возможным, конечно. Но у нас самое интересное, в мае месяце, по-моему, в Веретево, если мне память не изменяет, там, где прошел Палтраут, только на другом водоеме, на более большом, будет чемпионат России по ловле форели. И он в этом, ну, в следующем 2016 году, он будет именно Ария. Наш клуб туда отобрался.
Это командный чемпионат, насколько мы знаем.
Да, это команда. Ну, он командный личный, как бы, да. Наша команда Fishing Quizard туда отобралась. Соответственно, мы будем выставлять команду. Одна из целей и задач стоит, чтобы мне быть, ну, быть в команде, выступать, а не сидеть на замене, как бы. Потому что у меня есть какие-то свои амбиции, есть какие-то свои цели. Плюс, наконец-то, впервые будет чемпионат России именно по прудовой форели, а не как это было обычно в реке. И будет
тоже интересно. Определенного рода признание этого вида ловли.
Да, в принципе, можно и так сказать.
Официальным спортом.
Он даже, на самом деле, признание его было вот чемпионат мира в Ирландии, который прошел, где наша сборная стала чемпионом мира. Вот там же было в пруду все дело происходило. Я думаю, что уже оттуда оно как бы получилось такое капитальное признание, что не рекой единой, как бы.
Денис, спасибо тебе большое. Мы совсем не успели поговорить о Москве-реке, где ты постоянно ловишь и публикуешь фотки, и даже фильмы снимаешь. Но это значит ровно одно. Рано или поздно мы с тобой еще раз в этой студии встретимся и уже, может быть, всю программу посвятим Москве-реке, потому что изменения там достаточно интересные происходят за последние годы.
Да, согласен.
Рыба есть, и ловится, и отпускается, и, в общем, не так все плохо, как некоторые говорят. Денис Вихров был в нашей студии, чемпион мира по басу 2013 года, лучший рыболов России 2014 по версии Pro Angler League. Меня зовут Антон Челышев. До встречи через неделю. До свидания.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.